Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», как всегда по пятницам с нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Там тоже можно нас посмотреть, ну и новости заодно, безусловно, почитать. Тем у нас с вами сегодня много, я предлагаю какие-то глобальные, вот чуть попозже обсуждать, как то заочно поспорили Киссинджер с Соросом. Вот, это очень любопытно, с учетом того, что люди одного поколения, но абсолютно разных взглядов на происходящее. Давайте, наверное, начнем все-таки с Техаса. С Техаса, что там очередная стрельба была, там погибли дети, порядка 20 человек. Вот, и я сегодня утром наткнулась на интервью, забыла, правда, на каком канале, в общем, иностранном, где ведущий спрашивал, видимо, у местного шерифа, что там все-таки произошло. И ведущий его спрашивает: вас же было там 7 человек, почему в течение часа никто ничего не предпринимал? И шериф вдается в объяснение пространное, что вот, надо было ждать подмоги, а если бы мы пришли, а он бы нас убил и так далее. И в стык поставили новость вот в этом телеграм-канале, как наш сотрудник ГИБДД рассказывал, когда в Перми была стрельба в не в колледже, а в университете. Он говорил, мы оформляли ДТП, к нам прибежал человек испуганный, и, в общем, этот сотрудник, он и обезвредил стрелка. Вот, и здесь, конечно, еще вопрос оружейного лобби. Как говорят, на Байдена обрушились с критикой, он, в свою очередь, обрушился на оружейное лобби, но, в общем-то, видимо, никаких подвижек тоже не будет.
Не, да. Я, во-первых, хочу сказать, что у меня вот во время моей жизни, да, и работы в Америке на протяжении почти 15 лет, у меня сложилось очень позитивное мнение о полицейских. По крайней мере, вот я, насколько мог судить, по нью-йоркским, нью-джерсийским. Это действительно очень высокопрофессиональные ребята. Я несколько раз я сталкивался вот в таких, скажем так, достаточно сложных ситуациях, и я был просто вот поражен профессиональной работой. То, что сейчас мы с вами видим, я убежден в очень большой степени, это вот эта вот политика так называемого недофондирования, так сказать, полицейских. Вот сейчас это происходит обыкновенное, просто вот, ну, информационное избиение полицейских. Они боятся шаг лишний сделать, они боятся зайти, они боятся открыть огонь, они боятся... То есть все сейчас здесь настолько вот притерто. Я ни в коем мере не хочу сейчас отрицать там какие-то инциденты, которые действительно трагические были, когда полицейские были, ну, просто неправы и действительно там и в спину стреляли, да. Но в данной ситуации я думаю, что вот такая нерешительность, она обусловлена именно этим. Я думаю, что при других обстоятельствах, хотя мне удивительно вот и в Техасе, потому что в Техасе все-таки там немножко другая ситуация.
Я тоже подумала
об
этом.
Там другие ребята, да. Но даже если уже в Техасе вот 7 человек сидят и думают, а что они скажут, а кто что подумает, а кто это за этот, а мы там сделаем ли мы лучше, давай мы будем делать строго вот по этому уставу, чтобы, не дай бог, надо подождать подкрепление. Я думаю, что это вот все-таки политика эта. И вот другой момент очень важный, то, что вы, Евгений, обозначили. И, во-первых, я хочу, конечно, сказать сразу, это соболезнование, потому что это же, я хочу напомнить, что это же была не просто школа, это была начальная, elementary school, там самый молодой, 7-летний, понимаете, то есть это, конечно, наши симпатии, наши соболезнования родителям, близким, это никто не говорит, но я, и сейчас вот это уже начинается, и я вот сейчас смотрю, я просто поражаюсь, каким цинизмом, и опять же, я говорю, подлостью, и Байден, и его окружение используют вот именно это дело, они начинают опять, так сказать, обвинять Трампа. Ну, при чем здесь это-то уже? Ну, уже приехал ты, выскажи свои соболезнования. Он на встрече фактически, где присутствовали близкие родственники вот погибших детей, он начинает говорить о том, что, да, надо отменить это, до каких пор там, начинает, так сказать, там, стучать рукой, так сказать, по трибуне. Но это настолько все цинично, настолько это дешево все. Использовать вот этот момент сейчас, это абсолютно недопустимо, и правильно сейчас говорят...
Думаете, эмпатия уходит из политики?
Вы знаете, ну, я вот вот уже сказал, что у нас входит, вот я думаю, что я не беру, как говорится, на себя там, допустим, авторство, хотя вот я не уже достаточно давно говорю, две вещи, которые мы должны уже ввести, в, к глубокому сожалению, в политологический дискурс. Это политическая подлость. Это не вранье, это не какие-то улы, это подлость просто. Вот сама по себе это подлость, понимаете? Это с одной стороны. А с другой стороны, это просто, ну, уже да, пора, так сказать, преподавать, я не знаю, там, или ментальную политологию, или политологическую ментальность, психиатрию, вот что-то уже нужно это. Потому что то, что сейчас мы видим, то, что эти люди, которые, ну, как они могут быть честны и правдивы, допустим, в политике, если они по сути своей вырастают в такой обстановке, когда врать и лгать, это совершенно нормально. Сердечно привет, так сказать, под лицу Майклу Макфолу. Я еще раз хочу повторить.
Он вчера тоже в Твиттере писал, но я
не запомнила. Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, я говорю, вы знаете, кто-то вот меня слушает, вы знаете, я резко не скажу, просто я этому человеку, когда он еще в Карнеге здесь работал, я ему это сказал, что он подлец. По-английски, бастер. Так что, в общем, так сказать, имею право сказать, если Макфол слушает, всегда готов повторить еще раз, и не только словесно. Так что, вот, ну, посмотрите, посмотрите, с каким цинизмом там сидел. Да, конечно, мы наврали, конечно, мы обманули. И сидит, так сказать, это, и улыбается, и, так сказать, делает вид, что все нормально, так сказать. Ему там кто-то аплодирует, понимаете? Ну, я понимаю, что это политика, это дело там, дипломатия, это, как говорится, искусство что-то не говорить. Но ты хотя бы не бравируй этим. Ну, ты совесть-то имей элементарную, человеческую. Ты обманул, ты из-за тебя, ты частично виноват в том, что сейчас люди гибнут, что кровь и горе. Нет, это нормально все. Конечно, я обманул, он такой довольно сидит, понимаете? Специалист по России у нас.
Но с вашей точки зрения все-таки решение... Каждый раз, когда в США происходит какая-то стрельба, естественно, у нас тут тоже высказывают, что посмотрите на них, у нас ни в коем случае легалайз нельзя проводить, вот что происходит там. Но это же далеко не первый, и не первые там десятки расстрел людей. Вот, а сейчас это маленькие дети. А каким-то образом слом может здесь произойти или все-таки нет? Или это, как всегда, частный случай, но легалайз мы отменять не будем?
Вы знаете, в чем дело? Я, ну вот если, допустим, как говорится, если бы я был бы директором, да, вот,
ну, помните, понятно, так, да. Да.
Значит, до тех пор, пока американское так называемое истеблишмент будет использовать вопросы абортов, оружия, самых разнообразных вот таких, знаете, так сказать, насущных, очень таких, знаете, но видимых проблем, до тех пор, пока это будет использоваться в качестве обыкновенного политического такой провокации, политической такой, знаете, политического какого-то шантажа, вот, а не попытка решить действительно эту проблему, да, ничего здесь не сдвинется, ничего не будет. Понимаете?
Да, решение.
Потому что сейчас вот, ну, сейчас вот, понимаете, все говорят, для того, чтобы поставить, допустим, вот почитали уже, да, во всех государственных школах, да, если поставить по одному охраннику полицейскому дополнительно, во всех школах США, на это понадобится 18 миллиардов долларов. Но и сразу говорят, это больше, меньше половины того, что сейчас отдается Украине, допустим. Я уже не говорю о том, что они говорят о границах, вы знаете, да, то, что вот происходит, да, вот и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас они начинают задавать элементарные вопросы и говорят, что у нас уже денег просто нет, нам не хватает на наши эти. Но Байден же не может остановиться, и эта администрация. Они топят абсолютно свое. Они сейчас это используют, они сейчас скажут свое. Через неделю это все забудется. Детишек этих бедных похоронят, родители там и близкие оплачут их уже, а этот паровоз, так сказать, тупости политической, он будет двигаться дальше, на всех парах опять будут разбрасываться эти вертолетные деньги уже повсеместно, а потом будут удивляться, что такая инфляция, а чего нас так нас не уважают, а почему такие карикатуры появляются уже там и в арабских странах на нас, почему на нас, так сказать, вот так смотрят как-то очень странно, почему там альянсы другие люди ищут, но это вот все это, ну, понимаете, но нельзя же обманывать весь мир постоянно. Это же не только я вот сейчас говорю об этом, но это же
повсеместно. Но так долго удавалось, а что принципиально сейчас поменялось, если так долго удавалось?
Понимаете, в чем дело? Просто появились новые игроки, которые на этом же уровне, которые уже мириться не будут. Да. Я думаю, это всегда так возникает. Знаете, я думаю, это и везде, и в семье возникает. В какой-то момент отец замечает, что сын уже настолько силен, что уже, так сказать, его так-то и не...
Что он ответить может, понятно.
Да, 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 что можешь и обратно получить там и так далее. Или, допустим, это касается и в армии то же самое. Да, вот я прекрасно помню, как на моих глазах, я когда служил на Дальнем Востоке срочно, как приходили зелененькие такие все зашуганы, а потом смотришь, ребята расцветают. Цветали уже, они уже, как мы тогда называли, фазаны становились, они уже там были командирами отделений. Я был старшиной роты, кстати, я уже смотрел, я вспоминал так, вот как уже бравый командует уже. А пришел ты, ой, господи, там, Вот, товарищ старшина, товарищ старшина. Так что это все, должен понять, в чем дело. Вопрос в том, что это надо заметить. Это надо заметить, если ты руководитель, и надо, что называется, оценку этому дать.
Да нет, это надо признать. Просто когда сейчас говорят, что как будто бы элементарно подкрутить гайки в плане того, чтобы ослабить легалайз, обычно все это описано в книгах, все это описано в фильмах. Вот люди, которые все решается кулуарно. Один другого в ресторан или в баню пригласил, намекнул, что-то пообещал или напугал. Все. Все, ничего дальше не происходит. Потому что если не ты, значит следующий. Ну, это же так делается. Там либо, любопытная еще тема была, если отталкиваться от, как раз там же проверяют опять ментальное состояние этого человека, стрелка там и так далее, там потом обычная процедура. Вот, но по поводу того, что вскрыл коронавирус, мы с вами до эфира обсуждали, очень любопытная история. По поводу того, как коронавирус, как точнее изоляция повлияла на ментальное здоровье детей. Вот в чем дело. То, о чем предупреждали, кстати, ученые, да, и университета Хопкинса, верно, того же самого, еще пару лет назад, что настолько изолировались.
Более
нельзя.
Того, сейчас вот западные, консервативные журналисты, они отмечают любопытную вещь. Дело в том, что вот этот последний стрелок Рамос, он публиковал манифест очередной, что он собирается это сделать. Угу. И они, естественно, вопрошают: послушайте, вы так спецслужбы, вы так следите за, так сказать, соцсетями. Вы так сидите за Трампом, вы так вычищаете русских, говорит, русский след. Говорит, вы что, не могли определить, что этот человек пишет, что я хочу, он там все это все же написал, понимаете, в чем дело? У нас там в Америке спецслужбы работают совершенно над другим. Они вылавливают, до сих пор вылавливают людей, которые вышли с протестами 6 января прошлого года. Угу. До сих пор они вылавливают и не дают возможность сторонникам Трампа что-то говорить, пытаются, и так далее, и так далее. Вот чем занимаются сейчас спецслужбы. Это к вопросу о политизации спецслужб, да? Потом, любопытное наблюдение. Дело в том, что последнее, начиная с колумбайновских, допустим, вот еще, это вот 95-96 год, когда было знаменитый расстрел, самый трагичный один из, там более 30 человек погибло, это в школе Колумбайн, штат Колорадо. Стрелки все, обратили внимание, росли без отцов и были вне церкви.
Нам надо только вот здесь вот пометить, что Верховный суд признал движение Колумбайн террористическим и запретил его на территории страны. Мы теперь это тоже должны говорить наравне с ИГИЛом запрещенным. Чтобы Роскомнадзор к нам не придрался.
А, вы имеете в виду Колумбайн где-то в другом месте?
Просто вы произносите слово Колумбайн в контексте того, что вот это вот был расстрел людей, мы должны говорить, что это террористические, значит, движения, и оно запрещено на территории России.
А, ну вот. Хорошо. Но это в Америке же запретили,
здесь,
по-моему. У нас здесь, что ли, было,
да,
такое движение?
Нет, у нас просто запретили.
А что, у нас было такое движение Колумбайн?
Ну, у нас были случаи расстрела людей в школах, и, соответственно, как-то
ну,
все это
думаю,
вместе
что это связано,
совместили.
Причем здесь,
ну, короче говоря, там у
Верховного
суда своя логика.
Да,
по поводу безотцовщины и невоцерковленности.
Да, вот это то же самое. Это тоже вот обратили внимание, что как раз именно вот люди, которые вне этого росли, они вот, так сказать, более склонны к этому. И, конечно, отмечают сейчас повсеместное увеличение преступности. Улицы, метро, бездомные, это повсеместно сейчас идет. Мы неоднократно говорим об этом. И это действительно проблема номер один сейчас. И это все на уровне, вот на фоне совершенно, так сказать, знаете, таких достаточно уже необратимых процессов, которые были вызваны и недальновидной политикой, с одной стороны, и COVID. Кстати, я хочу сказать, вот свежая информация. Из Филадельфии позвонили. Филадельфия восстановила масочный режим опять.
Потому что там всплеск
ковида. Потому что опять всплеск ковида идет там, да. Судя по всему, вот там, я не знаю в какой степени, но вот это официально, это Филадельфия Инквайр, они опубликовали, а мне мои знакомые позвонили оттуда, сказали, что вот есть такая еще у нас, так сказать, вещь. Вот. Так что...
А по поводу антидепрессантов там еще было, и вот детей, да,
антидепрессанты
разрозненности
это...
детей.
Да, и здесь как раз говорилось об этом, что, ну, это, естественно, за антидепрессантами. Вот я вообще хочу еще раз вот сказать, я, по-моему, как-то говорил, Женя, я вот более 15 лет моей жизни работа. Я, ну, тысячи людей встречал по-разному, в Соединенных Штатах, безусловно, да. Я ни одного американца, вот я сейчас просто, как говорится, прокручу, я ни одного американца не видел, у которого бы не были какие-то таблетки.
В смысле, именно антидепрессанты или
что? Все что угодно, вы понимаете, какие-то, это не витамины, витамины я не считаю, да, там эти аскорбинки там и прочее, это, как говорится, мы все глотали рыбий жир, и там это с детства, это пионерское детство, да, и октябрятское, это все мы поняли. Таблетки совершенно конкретные. Вот они, так сказать, сидят. Это и антидепрессанты, это какие-то там литиум, это какие-то там названия миллион. Это меня успокаивает, это меня делает лучше, там, и так далее, и так далее.
Ну, быстрый способ действительно прийти, это для них это прийти в норму и прочее.
Да, и вот сейчас, собственно говоря, да, и сейчас вот новые исследования, они как раз и говорят. Во-первых, я хочу сказать, что антидепрессанты, они... спонсируются сейчас. Они спонсируются сейчас государствами и Канады, и Америки для того, чтобы люди покупали. То есть это колоссальная дотация фармакологическим компаниям.
Ну,
мы с вами уже в прошлый раз говорили Abbott Nutrition, которая отравила там детей, и до сих пор неизвестно. Кстати, вот я не знаю, я еще раз хочу повторить. Компания Abbott, она работает здесь у нас. Это самая, один из самых крупных. Это. Я надеюсь, так сказать, она выполняет, так сказать, там и предоставляет услуги медицинские, там лекарства, все хорошо. Но просто я хочу констатировать факт. Я надеюсь, что мы тоже за этим следим. Не хватало, чтобы они еще здесь там чего-нибудь, ну, так сказать, напортачили, если они уже в Америке.
У нас даже... есть Роспотребнадзор.
Его. Ну, Роспотребнадзор, да. Он нас следит, чтобы, да, мы не произносили слова какие-то.
Нет, это я... Роскомнадзор, не путайте.
А, у нас вот как, сколько же у нас надзоров?
Очень много.
Женя, сколько надзоров? Но мы без надзора не остаемся. Спасибо.
Нет, нет, нет,
спасибо,
ни в коем случае.
Спасибо нашему правительству. Спасибо. А то мы же хулиганы, да, что там. Вот. И еще вот любопытная статистика. Значит, с 91 по, ну, 30 лет, более 30 лет, значит, увеличение использования антидепрессантов в Америке на 3000%. Это Science и Total Environment журнал.
Помните, было знаменитое исследование, если я не ошибаюсь, середина 70-х годов, когда детям в сиротских организациях, чтобы они себя спокойно вели, как раз-таки там какая-то компания, даже целый фильм на эту тему сняли, давала им как будто бы витаминки. А потом выяснилось, что у этих людей, когда они взрослели, у них возникали серьезные ментальные сложности, и потом запретили на государственном уровне вот подобного рода эксперименты и практику.
Да,
там,
да, 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 да. Ну, и в целом, и вот посмотрите, сейчас здесь вот еще любопытная информация. Это, ну, я надеюсь, мы вообще-то эксклюзивно, как всегда, стараемся давать. Я сейчас ссылаюсь на американский, ну, я буду переводить, американский журнал, вернее, Академия американской педиатрии, Американская академия детей и юношества и Ассоциация детских госпиталей. Они опубликовали любопытные данные и сказали, что сейчас надо уже объявлять чрезвычайное положение по ментальному состоянию детей, особенно после ковида, самоубийства детей и подростков. В чем здесь проблема? Значит, сейчас вот они выяснили, что после ковида, разъединяя детей, которые не ходили в школу, которые год провели на отдаленке, так называемой.
На удаленке, да.
Да, у них сейчас уровень, так сказать, самоубийства и агрессии повысился колоссально. Десоциализация
Люди
детей.
Люди стадные существа, что говорить? Это вот ровно про это.
Да мы общаться должны, мы
Конечно,
социальные.
Конечно, об этом
Жень.
Речь. Социальные животные.
Вот. Ну перестань. Почему мы социальные животные?
Ну социальные животные, да.
Нет, что? Женя, мы люди. Мы люди, мы отличаемся от животных. Животные-то особо-то, знаете, нет. А, по-моему, там, я не знаю, разница есть, там волк-одиночка или там волк-стая, там кто у них. А у нас здесь тоже, то есть, да, действительно, это социум, понимаете, вот это вот, когда рушится привычная среда, я бы хотел... Сейчас, чтобы мы уже обращали здесь внимание, почему мы постоянно вот сейчас говорим об Америке? Не потому, чтобы вам сказать, уважаемые радиослушатели, что вот посмотрите, как там. Да нет, это у нас, это все к нам идет, пришло, оно здесь у нас есть. Мы должны здесь за всем
Но
этим следить.
Но у нас не раздают антидепрессанты направо и налево, давайте вот честно сказать.
Я искренне надеюсь, правильно, Женя, вот давайте мы произнесем, и не надо раздавать, меньше химии, уберите это все, никакого фармакологического лобби здесь не должно быть, никто не должен, так сказать, вот эти постоянная реклама таблеток каких-то идет, постоянные какие-то БАДы, постоянно ничего не изучено, идет постоянная агрессия по телевидению. Посмотрите, сколько у нас фармакологические эти так называемые монстры, сколько они здесь рекламируют, говорят, понятия не имеют. Эти названия какие-то, они одно на одно похожи, так сказать, я не знаю, там, как говорится, сидят друг на друге.
Короче,
и сами
говоря, надо консультироваться с врачами, а не вестись на рекламу. Вот,
вообще,
вот
я считаю,
речь.
Что я считаю, что рекомендации по поводу лекарства должны давать лечащие врачи. Не надо по телевизору нам показывать, а потом мелким шрифтом внизу писать, или там, знаете, речитать ее, сказать, проконсультируйтесь со своим врачом.
Никто не продаст антидепрессант без рецепта, Рафаэль. Ну,
у
нас
Женя,
это так работает.
Женя,
ну,
у
правда.
Нас это так уже давным-давно не работает.
Работает.
Вы это прекрасно знаете. Иначе работает. Бы у нас такого уровня наркомании бы
Подождите,
и СПИДа бы не было.
Подождите, при чем тут антидепрессанты и наркомания и
Я
СПИД?
Говорю о том, что прескрипты, лекарства, которые по рецепту, Жень, вы прекрасно знаете, как они могут продаваться и как они продаются. Они могут продаваться, у нас контроль здесь очень-очень слабый контроль, поэтому не надо уповать на то, что по рецепту нам якобы там что-то
не
дадут
якобы,
или не дадут.
Якобы, это на самом деле так и есть.
Я искренне надеюсь, что это так должно быть, и я надеюсь, что это так и есть.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел бы озвучить на всю страну, что вот таких вот людей, как ваш собеседник, на руках нужно носить. Слава богу, нашелся хоть один такой человек,
так.
который пытается наш народ защитить от от того безобразия, что творится из всех официальных источников средств массовой информации, вот именно вот по
поводу это ликбез. Это ликбез называется. А, и по поводу еще, и по поводу еще лекарств.
Спасибо.
Сейчас смотрите.
Спасибо. Меня Рафаэль вообще-то зовут.
Да. Вот. Так, еще. Размер наркомании в России чрезмерно преувеличен алармистами. Ладно, про наркоманию это отдельный разговор.
Ну, наркомания у меня здесь тоже, как говорится, данные есть. Они в Америке тоже достаточно такой тревожный симптом, потому что в последнее время от передоза умерло уже порядка 106 тысяч человек. Это существенная сумма, существенное количество, конечно, и об этом тоже, конечно, нужно говорить. Это тоже проблема, и я ни в коей мере не хочу эту проблему, так сказать, сбрасывать и для нас. У нас то же самое здесь. Посмотрите, оглянитесь, так сказать, сколько у нас, так сказать, пустых шприцов иногда валяется, бог знает где. С этим надо категорически бороться, потому что это здоровье, это наш генофонд, он уничтожается сейчас этим. 15, там, 16-летние, ну, простите уж меня, идиоты, они еще не до конца это понимают. Они думают, что они будут жить вечно, и все у них будет хорошо. Да нет, ребята. Насколько это все разрушается, это, ну, даже говорить об этом не приходится.
А есть ли, смотрите, одно дело, когда вот ассоциация педиатров выпускает заявление об опасности состояния ментального здоровья детей, а рецепты-то к этому есть? Ну, то есть, как бы, мы помним, что не то, что отрицать коронавирус, а хотя были те, кто отрицали коронавирус, но отрицать необходимость вот этих жестких локдаунов, это все очень жестко преследовалось. Про Китай вообще закрытая страна, естественно. Да. А в западном мире, да, там практически остракизм. Люди, которые живут в Европе, там, в Германии, например, писали очень много, тоже можно почитать паблики там, в Фейсбуке. Что он у нас? Запрещен, заблокирован, не знаю. Короче, где-нибудь почитайте. Вот. А то вдруг Роскомнадзор опять придерется. И, короче говоря, писали, какому остракизму предавались те люди, которые каким-то образом пытались оспаривать ту жесткость по локдаунам. А в итоге теперь люди остаются один на один с этими проблемами. И что, эту проблему решать путем антидепрессантов, и круг замкнулся при этом? Или все-таки это целые программы по тому, вот что именно. Там дети в лагерях, еще что-то?
Совершенно
вот что-то
верно. Дело в том, что это, конечно же, комплекс, это вопросы поддержки семьи, это вопрос и, безусловно, так сказать, дотации в вопросах образования, формы образования. Слава богу, мы сейчас заговорили по поводу этой пресловутой болонской системы, темы там и прочего, что это даже, ну...
Слушайте, а чем вам она-то не угодила?
Вы понимаете, в чем дело? Она мне не угодила по одной простой причине. Дело в том, что так получилось, что я, когда приехал в Соединенные Штаты Америки, у меня была такая возможность, я закончил Московский университет, и я сделал эвалюацию своего диплома. Они мне сразу дали, так сказать, вот 5-летний курс, они мне это мастер-дегри. И я поэтому потом мог сдать так называемый кандидатский минимум, это называется GRE-тест, General Requirement Exam, и я, это кандидатский минимум, как бы. Его он сдается отдельно. Это ни в каком университете, нигде это не происходит. То есть вы приходите специально, в каждом штате есть такое одно место, охраняется полицейским причем. Вы заходите туда, и 4 часа вы за компьютером сдаете вот этот экзамен. Я этот тест сдал за 1.5 часа, остальные 2.5 часа я хохотал. Потому что какие вопросы там были для кандидатского минимума, это просто было смешно, понимаете? Я уже сейчас, извините, похвастаюсь, там 4-летний курс я прошел за 2 года и получил докторскую PhD, так называемую.
Так.
Поэтому, понимаете, в чем дело? Ну, наша система, она была гораздо лучше. И личность самого преподавателя, она была принципиально другая для всех нас. Но мы вспоминаем до сих пор наших, так сказать, педагогов.
Так это не про учительница. Форму обучения, это про статус педагога, Рафаэль.
Вот мы с вами подошли сейчас к самому главному. Дело в том, что статус педагога, это был не только статус педагога-преподавателя как такового. Это был ментор, это был наставник.
Понятно.
Этот статус в Америке, он давным-давно, в Америке, я сейчас говорю, вот именно вот в этой западной, как говорится, он снивелирован полностью. И вот с этой низкой базы своей, когда вы еще делаете отдаленку, у нас получается, мы, так сказать, переводим детей на удаленку, когда и так не было этого, тогда происходят вот эти страшные вещи, понимаете? Тогда дети десоциализируются полностью. Они и раньше-то не были особо социализированы.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист, программа «Револьвер». После новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист.
Добрый день.
И переходим к схватке двух мастодонтов.
Да,
настоящих гигантов. Потому что начнем с чего? Начнем с понедельника, наверное.
То, что начнем было, с того, что им, во вторник, что им на двоих, что им на двоих 195 лет.
195 лет им на двоих.
На двоих. 195 лет, да.
Ну так вот, и они решили, знаете как, Киссинджер, мне кажется, это было так, он же вообще не появлялся нигде, а потом вот это все завернулось, думаю, господи, без меня-то не справится, ну что, и по-стариковски вставая из кресла качалки, он начинает, значит, им рассказывать, как на самом деле надо политику делать, да. И предвосхищая все те цитаты, которые были, в общем-то, ровным счетом он говорит все то, что он говорил 20 лет назад, я всю жизнь положил на то, чтобы оторвать Россию от Китая, а в итоге что вы наделали сами?
Да, я хочу, ну, как говорится, правда ради сказать, что мы об этом говорили, я поднимал этот вопрос достаточно давно, и 2 года назад, это тогда он выступал в университете с Аквахана, он ездил в Принстоне, он говорил тогда это так, вот как бы рыбковато немножко, вот, потому что, и как ни странно, что объединяет администрацию Обамы, Трампа и нынешнего Байдена, это то, что это абсолютно бездумная политика в отношении Китая и взаимоотношений с Китаем в контексте наших взаимоотношений России и Китая, да, и все эти три организации, все эти три администрации, они сделали абсолютно все для того, чтобы, ну, бросить нас буквально в объятия друг друга. Так,
что говорит Киссинджер? Да. Бывший госсекретарь США заявил, что Украина должна уступить территорию России, чтобы помочь положить конец вторжению, предлагая позицию, против которой выступает подавляющее большинство украинцев, поскольку война идет уже 4-й месяц. Выступал он в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В Швейцарии Киссинджер призвал США и Запад не добиваться поражения России на Украине, предупредил, что это может ухудшить долгосрочную стабильность Европы и сказал, что еще. Западные страны должны помнить о важности России для Европы. Не нужно поддаваться настроению момента. И Киссинджер также призвал Запад заставить Украину согласиться на переговоры статус-кво анте, что означает прежнее положение дел. Переговоры необходимо начать в ближайшие 2 месяца, пока это не создало потрясение напряженности, которое будет нелегко преодолеть. Следом выступает Сорос во вторник. Сорос что говорит? Финансист-миллиардер. Вторжение России на Украину может стать началом Третьей мировой войны, поэтому лучшим способом сохранить свободную цивилизацию – это победа Запада над войсками президента Владимира Путина. Вот. Это все цитирую по иностранной прессе, ничего не придумал.
К словам Сороса надо добавить. Сказал попугай, когда кошка вытаскивала его из клетки. Да, надо победить, надо там это, все надо. Ну, во-первых, кто такой? Давайте вот начнем с того. Значит, Генри Киссинджер действительно положил свою жизнь. Значит, во-первых, так, здесь у нас друзей нет сразу.
Ни тот, ни другой, да.
Значит, Сорос русофоб, Киссинджер антироссийский, антисоветский был антироссийский. Но мы имеем дело сначала с Киссинджером, это высокий профессионал. Это уходящая, как говорится, натура, что называется уже. Таких сейчас не делают больше. Это то великое поколение Рейгана, Тэтчер, да. Коля, Миттерана. Это, как говорится, люди были, которые были люди решения, люди поступка и люди ответственности за свои слова и за свои действия. Вот, так что здесь это, да. Сорос в данном случае, этот человек предатель по сути своей. Он всегда был предатель, он предал свой народ, он еврей из Венгрии, он человек в 43-44 году, будучи еще подростком, он сотрудничал с нацистами по, значит, поиску и аресту своих же, так сказать, единоверцев, своих же земляков, своих же, так сказать, венгерских евреев. Он это делал. Это он сам признался, я это не выдумываю, он сам это признался в интервью, так сказать, ITV News, он говорил об этом несколько раз. Причем он спокойно говорил, ну, так сказать, не я бы, кто-то другой. Вот так это было. Это вот к вопросу, а мы возвращаемся, Женя, опять, вопрос подлости, вопрос менталитета, вот политической сейчас не говорю, и человеческой.
Но с точки зрения политической как раз можно Киссинджера назвать, и Киссинджер и Сорос, и вот эту заочную дискуссию между ними, это дискуссия между реалистом, а Киссинджер был реалистом, естественно, не пророссийским абсолютно политиком, но реалистом, а Сорос, он глобалист. И ультралиберал.
Вы знаете, я это слышал, эту теорию, Женя. Я не могу с ней согласиться. Почему? По одной простой причине. Потому что это спор высокого профессионала и дилетанта.
Сорос-дилетант все-таки.
Абсолютно.
И в политическом плане, потому что биржу-то он мог обваливать, согласитесь.
Потому что вот в финансовом, да, вот это он мог обваливать, да, это точно так же, понимаете, мы с вами можем прекрасно понять, что это, да, это вот человек, который, вообще, так сказать, вот надо сказать, что я как-то в свое время для себя вывел такую формулу, что если вот все больше я смотрю, вот всех людей можно разделить все-таки на две такие большие группы, независимо от веры, от пола, от гражданства, не имеет значения, люди, которые созидают что-то, люди, которые разрушают. Очень мало таких нейтральных людей, как правило, они тоже, так сказать, к категории разрушителей относятся, да, вот. Поэтому вот Сорос — это человек, который разрушал, он разрушил свою, так сказать, вот все, что он там был, так сказать, свое комьюнити там, он рушил потом, кстати, он после войны, после Второй мировой войны, он поселился в Англии, Англия его приютила, Англия ему дала образование. Как он ее отблагодарил?
В 92-м году сделал ставку против фунта.
Обвалил фунт стерлингов. Тысячи людей потеряли работы там, прямо в Шахтёре, там это. То есть спасибо Англии, приютила мальчика Сороса. Вот, так сказать, он тебя отблагодарил. Киссинджер, в отличие от этого, он создавал. Он то же самое из Германии, тоже еврей. Уехал, спасся до того, до начала всех этих хрустальных ночей, так сказать, вовремя они эвакуировались. Он, так сказать, благодарен стране Америки за то, что она их приютила. Он работал на нее постоянно. Он сделал очень много. Он был патриотом своей страны.
Да,
и то, что он в начале 70-х годов, будучи архитектором разрядки, дейтант знаменитый, когда Брежнев, Никсон и Киссинджер выстраивали, и Громыко, конечно, наш министр иностранных дел, выстраивали эту политику, он, конечно же, думал о интересах Америки. И Киссинджер как раз тот человек, который оторвал коммунистический Китай, а это, я хочу напомнить, что это 71-72 год, да. Это Мао Цзэдун еще. Он с Мао Цзэдуном, он не с кем-то там говорил. Это были переговоры, как вы сами понимаете, достаточно жесткие. Киссинджер их провел, и он фактически, вот этот разлом, разрыв между СССР и Китаем, он его обозначил.
А,
слушайте, да, извините, да. Я хочу просто сказать, Киссинджер посол, вот почему я говорю, люди поступка, решение, это Киссинджер убедил Никсона принять доктрину одного Китая, вот то, что мы сейчас
единого
с вами...
Единого Китая, да.
Потому что тогда отрицалось, и более того, так сказать, даже там представители Тайваня там на заседание приходили с американской делегацией, они отказались, они дальновидно на это все смотрели. А сейчас вот эти вот ребятишки, простите меня за такой термин, рушат все это. Поэтому Киссинджер сейчас, в 99-м году, он вышел, так сказать, на связь и сказал: «Ау, люди, что вы делаете?» Вот если так обозначить, то это, так сказать, можно сказать вот так. Это призыв Киссинджера. А призыв Сороса: «Горите все вы огнем, ребята, все нормально, синим пламенем, мне все равно уже, так сказать, за 90 всех за собой».
А здесь еще важно, что понять, наш слушатель тоже пишет, а какой имел в виду, значит, Сорос к прежнему, как, о, фу, Киссинджер к формату... прежнему, вот это статус-кво анте, значит, упомянутый Киссинджером, означает восстановление ситуации, что он предлагает? Восстановление ситуации, при которой Россия формально контролировала Крым и неформально две самые восточные области Украины, Луганскую и Донецкую. Вот, а, значит, Зеленский говорил, что в число его условий для начала мирных переговоров с Россией входит восстановление границ, существовавших до 24 февраля.
Уже, ну, то, что Зеленский лунатик, это понятно, но сейчас и Киссинджер, он уже опоздал. Значит, Киссинджер дает понять, что нужно оставить контроль над Донецком,
иначе
Луганском
будет хуже,
и Крымом,
да.
Да. А вот остальное, там, Херсон, Николаев, там, это поздно, господа.
Но это правда.
Поздно.
Это правда.
Потому что еще несколько лет тому назад, ну, я не знаю, 10 лет тому назад была возможность и Крым сохранить. Я, кстати, хочу сказать, я еще раз хочу повторить, когда пришел Зеленский вот с этой, ну, не то, что пророссийской, а
да
но антибандеровской риторикой, он говорит, что я объединю Украину, я, признаться, немножко даже испугался, знаете, потому что популярность была у него тогда колоссальная, 95-й квартал смотрели все абсолютно. Вот, и я подумал, ну, сейчас ведь действительно, вот он же артист, я думал, сейчас он сядет, как говорится, там, я знаю, на самолет или на вертолет, прилетит в Донецк, рухнет на колени и скажет: ребята донецкие, луганчане, то же самое, простите меня, давайте вместе, я убежден, что он бы смог бы переломить это.
Убежден он бы смог. Это было бы по
Киссинджеру, кстати. Конечно, это был шаг. И, конечно, никто бы, ни у кого бы рука не поднялась. Но я вот уже не знаю, там, слава богу или не слава, он этого не сделал. Он пошел совершенно другим путем. Он пошел путем Сороса. И вот он, так сказать, дошел до ручки.
Кто денег больше дал.
Вот. Ой, вы знаете, я не знаю, на глупца, знаете, была такая песня, вот, на дурака не нужен нож, ему немножечко соврешь и делай с ним что хочешь. Опять большой привет негодяю Макфолу.
Опять думаете, опять Макфол?
Макфол, безусловно. Торчат. Безусловно, толчат его уши. Безусловно, это его рекомендации. Безусловно, это его так называемая жесткая линия. У них там рушится все. Этого не хватает. А они все за жесткую линию. Все вот Сорос за жесткую линию. Макфол за жесткую линию. Лжецы и подлецы. Вот это сборище, как 7-3, говорится.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений
Рафаэль. Пожалуйста.
Я говоря, не хотел бы вернуться к Болонской системе.
Давайте про Болонскую систему, хорошо.
Ну, во-первых, чем она не угодила, так сказать. Вот я сам преподаватель, ребятам, во-первых, некоторые рано женятся, нужны деньги, кстати, им не на лекциях надо сидеть, а зарабатывать, и образование за 4 года они вполне достаточно получают. Кому не хватает, могут в магистратуру идти или перерыв сделать, а потом в магистратуру. Вот. А второе, это что, Болонская система – это самая главная панацея от проблем нашего высшего образования? Вот что
в смысле, отмена Болонской системы?
Вы имеете в виду отмена или Болонская?
Отмена Болонской системы вы имеете в виду, да, что это не панацея?
Ну, вот это сейчас позиционируется как главный.
Ну да, что в этом вся проблема.
Восстановление качества образования. Что, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы восстановить качество?
Спасибо. Ну,
во-первых, я хочу сказать, что я сам преподаю тоже в ВУЗе, как вы знаете, и я хочу сказать, что, конечно же, это прежде всего государственная политика в отношении преподавателей. Вот, потому что еще Бисмарк говорил, что войну выигрывает учитель, а не, так сказать, не бомба, ничего, да? Это действительно очень правильно. Потому что статус преподавателя, он сейчас категорическим образом не соответствует значимости этой профессии.
Конечно, если учителя продолжат оставаться самыми бесправными людьми вообще в этой иерархии,
это первое. Второе. Конечно же, Болонская система не панацея. Но дело в том, что Болонская система подразумевала постоянную эвалюэшн, так называемую оценку действия. Огромное количество бумажной работы. То есть студенты, учащиеся, ученики, они существуют в обезличенном виде. Им даются оценки. А как они пишут эти оценки? Они эти штампы, они уже и на английском, и на русском языке. Вот, они обозначены. Поэтому в данной ситуации педагоги наши, даже хорошие, занимаются не тем, что учат наших детей, не то, что они являются наставниками, а они делают это не для учащихся, а для того, чтобы отчитаться перед своим руководством. Потому что если ты можешь быть супер, как говорится, популярным учителем, но если ты не написал какой-то отчет, тебя берут на заметку, и потом тебя при случае могут выгнать. Это я несколько раз я это видел уже вот на примерах, потому что я вот помимо дела, Жень, хочу сказать, что да. У меня было два, так сказать, летних периода, я преподавал в Институте повышения квалификации, вот преподавать английского языка, я вел это для вот нашей гимназии, я встречался со многими преподавателями английского языка, и, естественно, мы не только про английский говорили, мы говорили о том, как вот все это происходит, так сказать, как они живут, но они волком воют, почему? Потому что есть, так сказать, люди, которые стараются инновационно, стараются привлечь, так сказать, другие материалы, а нельзя, потому что это не записано, не прописано, не одобрено, не утверждено там и так далее. Творчество преподавателя, оно не поощряется. Я могу себе представить, что бы сейчас бы сделали с преподавателями знаменитого фильма «Доживем до понедельника». Или, допустим, там Динара Асанова фильм, когда она своих учеников взяла и к памятнику Пушкина
так
повела.
Так дело не в Болонской системе.
Так я вам еще раз говорю.
И не в советской.
Да, безусловно. Речь идет, мы с вами сейчас подходим. Почему мы говорим Болонская система? Это бюрократия. Вот у наша бюрократия в образовании, в просвещении, это смертельная, убийственная вещь. Чиновники от образования убивают труд учителя. Никогда такого не было, чтобы вот таким образом давлело, допустим, над преподавателем. Преподаватель был всегда фигурой номер один, а чиновники обслуживали, создавали для него комфортные условия. А сейчас, наоборот, сейчас учителя должны плясать, чтобы чиновники у нас, так сказать, были...
Учителя должны еще плясать так, чтобы финансирование было побольше.
А
это
потом
вообще тоже
еще,
странная история.
Да, и отбиваться от учеников, от чиновников и еще от ненормальных родителей учеников, которые знают, как преподавать там и что делать. Вот и все.
Ну, понимаете,
и зарплата 30 тысяч в Москве.
Ну, об этом и речь. Вот и все. Болонской системы, тут еще проблема в том, что когда с помпой объявляют о том, что мы избавимся, потому что все западное нам теперь чуждо, это как в Простоквашино, чтобы
абсолютно.
Купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас денег нет. Чтобы избавиться от системы, надо придумать свою систему, а у нас нет своей системы. Поэтому что, просто вспоминать, был Советский Союз, сейчас российская система образования высшего, как кажется, она зиждется на чем? Есть у нас Болонская система, чуть-чуть остатки советского прошлого, потому что учителя с той эпохи все равно остаются педагоги, и все. А больше ничего нету.
Ну, так у нас получается. Самое интересное, что те же люди, которые недавно ратовали за Болонскую систему, сейчас я вижу эти же люди, кричат, орут, что они, значит, ярые сторонники советской системы,
товарищ
которая
Сталин,
является
произошла
передовая...
чудовищная ошибка.
Да. Исправимся, так сказать, да, и сам как себя это, обезвредил, сам себя, как говорится, обезоружил.
А главное, бюджетов побольше.
Ну как, у нас же Фурсенко, он же у нас до сих пор, наш этот знаменитый министр образования, он же до сих пор у нас советник президента.
Ну,
у нас как, ну, это я понимаю, и Орешкин у нас тут великим специалистом стал в экономике. У нас вообще какая-то чехарда. А давайте мы не от Болонской съем, давайте мы от этого чиновничьего, так сказать, вот этого, я не знаю, так сказать, племени избавимся,
а? Подождите, это люди, подождите, от чиновничьего племени избавиться? Знаете, я же женщина тревожная, у меня сразу статья 282, возбуждение ненависти или вражды против социальной группы.
Я
поэтому, Рафаэль,
ввиду,
я за вас беспокоюсь, поэтому
всех
осторожней.
Уволим. А вы знаете, за святое дело и пострадать ничего. Вы знаете, это, кстати, пропущенный такой, знаете, период моей жизни, от сумы, от тюрьмы, так сказать, да, ничего.
Особенно, не, ну да. Все равно, понимаете, я как-то вот здесь буду цензором немножечко вашим, я думаю, что вы не против.
Женя, я узнавал, это почетная статья, я думаю, у меня в тюрьме особых проблем не будет, не позорная статья, так что я думаю, которые, это, так сказать, сидельцы меня примут нормально,
слушаю,
если
вас,
что.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
да,
Владимир,
пожалуйста,
Михайлович. Я
Владимир Михайлович.
Имею некоторые отношения системе высшего образования.
Отлично. Как у нас система высшего образования пошла, да?
Руками поддерживаю то, что сказал Рафаэль.
Так.
Спасибо.
Полностью задавило нас чиновничество.
Чиновники, полностью. Да.
Ну, Болонская система, она была для чего у нас введена? Чтобы дети, ну, высокодоходных господ могли обучаться за границей.
По той же самой программе, понятно.
Вот, ну вот. Да, чтобы они там были приняты, чтобы они приняты со своими якобы дипломами, уравнять,
так
и чтобы они могли...
Так надо было подтверждать этот диплом-то.
Где?
Нет?
Совершенно
нет.
Верно. Да. Не надо было
подтверждать. Не надо было подтверждать.
Абсолютно. Но в ней есть и свои плюсы.
Какие? Расскажите.
Ну, я догадываюсь даже, да.
Да, абсолютно правильно. То, что, скажем, если вы 4 года проучились, а потом поняли, что это не ваше, вы можете сдать экзамены, ну, чисто и поменять свою профессию, поменять образование, поменять свое направление.
Специализацию, да, потому что в целом там направление
спасибо.
Вы выбираете.
Да, принято, да. Спасибо большое.
Да. В какой-то степени, конечно, это сыграло, вот я еще хотел сказать, там, конечно же, люди там, если это действительно настоящий ЕГЭ там сдавали люди из провинции, они, по идее, могли, конечно, поступать. Но у нас это моментально все гипертрофировалось, понимаете? Эти, так сказать, мы же помним с вами эти 100% ЕГЭ, бог знает откуда, там чуть ли не 101% набирали люди, там золотые медалисты, приезжали и, так сказать, спокойно поступали в вузы, а когда на первом курсе у них начинали задавать им вопросы элементарно, они двух слов связать не могли. Это тоже в свое время палка о двух концах. Но в целом, я говорю, у нас каждый раз мы какую-то систему, понимаете, вот что...
Мы мечемся,
как ненормально. В футболе бразильцы победили, давайте бразильскую систему футбола, потом англичане, давайте английскую. Это. Вот мы как-то постоянно реагируем. У нас, и, кстати, и в политике ведь то же самое.
Английская система футбола, я думала, если англичане выиграют, просто клуб покупается английский, и все.
Нет, это было в 66-м году, если мне память не изменяет, тогда...
Я про сейчас.
Тогда было запрещено покупать клубы пока еще.
Тогда
не
да.
только олигархам, но и государству. Поэтому мы тогда как-то на свой футбол больше рассчитывали. Кстати, неплохо. Вот. А здесь я говорю, и в политике то же самое. Мы реагируем, у нас нет экспертного сообщества. Эксперты, которые действительно могли бы это сделать, они не привлекаются сейчас. Все это, так сказать, все эти министерства, все эти чиновники сварятся в собственном соку. Невозможно туда пробиться с какими-то либо, так сказать, идеями абсолютно.
Так это же еще с Петра Первого пошло.
Да не с Петра Первого это
да
пошло.
Да с Петра Первого, да, ну, почитать, господи, то же самое.
Причем здесь это, чиновник чиновнику рознь, понимаете, в чем дело?
Вообще
ведь вопрос
нет.
стоит в этом. Здесь вопрос стоит в том, что просто критическая масса. У нас чиновников больше, чем учителей. У нас вообще в любую сферу вы возьмите, у нас чиновников больше, чем тех, кто, как говорится, производит что-то. Посмотрите, сколько у нас в экономике. Я вот сколько помню, вот я с моего приезда, вот из уже там 15 лет прошло, как я приехал, меньше чуть немножко, да, из Соединенных Штатов. Я постоянно слышу, что сокращается число проверок и сокращается число чиновников. И каждый раз увеличивается, когда поговоришь.
Нет,
увеличивается. Нет, ну нам же отчеты говорятся, что снизились проверки в 3 раза, в 2 раза, там, даются, как говорится, снизился аппарат, чиновнички там уволили, там, значит, сократили штат чиновников, наоборот это. Сколько у нас в МВД было? Говорили о том, что мы сейчас сократим. Кого сократили? Оперативников. сотрудников, ребят, которые ловили вот бандитов на улицах, их сократили. А этих, так сказать, пузатеньких наших, так сказать, чиновников там, на которых китель рвется, они все же остались.
Они сейчас не пузатенькие уже.
Да надо, сейчас не пузатенькие. Уже, да. Думаете, не пузатенькие?
Нет, я мимо иногда некоторых учреждений прохожу, знаете, какие холеные люди ходят. О, что вы.
Женя, где это? Будьте осторожны, какие-то там эти, знаете, подозрительные организации, вы мимо них проходите. Места. Не надо. Не надо. Ходите по прямым нашим проспектам.
Тема серьезная, а вы все хихи да ха-ха. Рафаэль, не время улыбаться.
Да, какой хихи? Да какой тут хихи-ха-ха? Тут через слезы все это, понимаете, получается.
А, слушатель нам пишет. Киссинджер предложил в чистом виде повторить политику Чемберлена и Даладье, умиротворение агрессора.
Ну да, как умиротворение агрессора. Да. Ну, я могу так скажу, что наша уважаемая радиослушательница, да, это или радиослушатель?
Не знаю, не написано.
Наш уважаемый, тогда я буду придерживаться мужского рода. Слушайте, да, не совсем четко, не совсем хорошо знает историю. Дело в том, что о том самом умиротворении, о котором вы говорите, мюнхенском, Россия, Советский Союз была единственная, которая пыталась противостоять этому. Единственная страна, которая предлагала Чехии помощь, это та страна, которую Польша отказала, чтобы, так сказать, прошли наши войска. Это то самое правительство Чехии, которое отказалось от наших услуг и потеряло свою, как говорится, территорию. И, кстати, давайте напомним, не только немцы, но у нас же и поляки там еще отхватили кусочек от Чехии. Ну вот, так что сравнивать Мюнхен и сравнивать сейчас нынешнюю ситуацию, это абсолютно, так сказать, некорректно. И, но самое главное, это исторически неверно. Вот.
Какое будущее, может быть, с такими маркетологами и предпринимателями, говорит Сергей Дмитриевич. А, кстати, про, интересно, про систему образования в Штатах. Ведь, по сути, проблема же еще высшей школы складывалась в том, что у нас она хронически недофинансированная. А почитаешь всякие журналы про Соединенные Штаты, так там система грантов настолько хорошо подобрана, что ты можешь действительно соревноваться в своих проектах и получать какие-то миллионы долларов.
Ну, дело в том, что, насколько я могу знать, потому что мне удалось немножко преподавать и в Америке, и я хочу сказать, что очень большая разница между школьным образованием в Америке, вот это elementary и high school система, которая обязательная, которая на государственной дотации полностью находится, потому что если вы проживаете, допустим, в штате, вы платите большую часть своих налогов, это как раз содержание школы вашей региональной, и, соответственно, обучение в этих школах бесплатное. Вот. Но какое там образование, это, конечно, еще надо 100 раз спросить. Конечно, там и близко там не стояло, потому что, насколько я знаю. Но, когда речь идет об университете, то там, безусловно, университеты, там созданы все условия для того, чтобы действительно гармонично развиваться и получать знания в полном объеме. Но дело в том, что там это все сделано на добровольной основе. Вы выбираете себе предметы. У вас есть этот выбор такой, понимаете? Но выбор этот может быть иногда 17-18-летнего парня, он может быть хороший, а может быть и не совсем хороший. Ну, но они считают, что надо придерживаться этого принципа, и они дают возможность выбирать. Если ты выбрал правильно, если ты действительно целеустремлен, у тебя все условия. Шикарнейшие библиотеки, шикарнейшие условия. Я вот в Принстоне очень долго занимался, когда готовился к диссертации. Там прекрасная библиотека, там 6 этажей вниз была, понимаете? Там чего только там нет. Манускрипты, все это можно читать, смотреть, там, документы переговоров, там, допустим, всего, что только угодно, да, создаются эти условия, и там, конечно, вот идет настоящая, что называется, работа. Я не могу понять, где эти выпускники вот там на высшем уровне, понимаете? Вот я не могу понять, как из этой вот среды, вылезла вот это Жан-Пьер наш, Джейн Саки, Салливан, Блинкин, Макфол там, они же какие-то вузы там все заканчивали престижные. Не могу понять просто.
Так это... подождите, про вузы же всегда говорили, что это такая... Вузы хороши для установления горизонтальных связей в плане того, что ты потом как бы по лестнице продвигаешься туда, куда надо. Вот и все.
Нет, насчет продвижения там все в порядке. Да, там, да, по поводу знаний. Я причем сейчас хочу оговориться, я только о гуманитарном аспекте говорю.
Конечно.
Я не знаю, там, естественно, там, по-моему, достаточно все успешно у них.
О чем Америка Лайт у вас сегодня?
Америка Лайт. Будем говорить о спецслужбах, и у нас особый гость.
Особый гость. Интригу сохраним.
Сохраним, как всегда.
Я с вами прощаюсь до понедельника. Сегодня в канале Екатерина Родина для вас. Поэтому всем хороших выходных.